Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы».
В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Артему Юрову, директору Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ имени Канта. И для начала я, как ни странно, спрошу вас о кино. Артем Валерьянович, новый фильм Кристофера Нолана «Довод» по обыкновению получил огромное количество рецензий, откликов, но главная мысль большинства рецензентов сводится к одному – посмотрел, ничего не понял. Так о чем нам хотел сказать Нолан?
Ну, о чем хотел сказать Нолан, знает только Нолан, так что это-то я, естественно, не объясню. А я вам могу выдать свое видение того, о чем поведал Нолан. Мне кажется, что это как бы не то, что продолжение, а некая антитеза, параллельная к фильму «Интерстеллар». Вот смотрите, и в «Интерстелларе», и в «Доводе» речь идет о гибели и спасении человеческой цивилизации. И в «Интерстелларе», и в «Доводе» главную роль играют наши далекие потомки. Но роли у них здесь совершенно противоположны. В «Интерстелларе» они такие хорошие, славные ребята, богоподобные. Кротовину там сделали, Купера в этот балк подняли, в общем-то. А здесь они выступают, наоборот, в плохом качестве. Ведь, собственно говоря, смысл такой, что это они посылают все эти штуковины для того, чтобы...
Из будущего в настоящее.
Ну да, чтобы нас истребить и так далее. Вот. Правда, тут возникает такой вопрос. Во-первых, зачем? Во-вторых, если они нас истребят, что будет с ними? Вот об этом, кстати говоря, вот вы мне про это напомните. Я скажу, тут есть свои забавные соображения. Зачем? Таким образом, мне кажется, что «Интерстеллар» и «Довод» это как бы вот белое и черное в целом образуют одну такую композицию.
В картине мира режиссера.
Ну, как бы да, здесь могучие потомки защитники, могучие потомки агрессоры.
Одно из феноменальных явлений, которым, собственно, нам показывает этот фильм, это инверсия. Инверсия в языке, вот я, например, как редактор, понимаю, что это перестановка слов в предложении, такая неправильная задом наперед. А что такое инверсия в физике, и как она работает в «Доводе», и почему именно этот способ применил Нолан?
Сейчас будет речь.
Это интересно.
Да, это сильно очень интересно, и, собственно, это самая главная история. На самом деле, тут две истории. Вот смотрите, кстати, в «Интерстелларе» главным героем, если можно так сказать, физически, был космос, пространство. Здесь время. Инверсия, как ее здесь понимают в фильме, это обращение времени. Как бы такая процедура, когда вы «Т» заменяете на минус «Т». Вот это называется инверсия обращения времени. Возникает резонный вопрос. А вообще такое может быть, как вот с точки зрения физики? И вот здесь есть два удивительных ответа. Начнем с первого. Во-первых, да, может быть. Такое вполне может быть. Более того, мы такое наблюдаем, и такое вполне реально происходит. О чем я говорю? Что значит инверсия? Это значит, скажем, мы движемся из прошлого в будущее, да? А инверсия – это наоборот, из будущего в прошлое. Да? Бывает ли такое? Да, бывает. В мире элементарных частиц мы это наблюдаем постоянно. У каждой частицы элементарной есть ее двойник – пятящийся вспять во времени. Он называется античастица. У каждой частицы есть античастица. И античастица – это частица, двигающаяся во времени назад. Понимаешь, что звучит совершенно дико, но послушайте, это действительно мощная история. По большому счету, это не обман, это вещь, которую мы знаем без малого, ну, не сотню лет, ну и так далее. Почему это происходит, вообще говоря? Я попробую это объяснить таким образом. Во-первых, насчет путешествия во времени в прошлое. Тут завязана теория относительности Эйнштейна. Вот вы знаете, наверное, что в теории относительности, значит, если что будет непонятно, вы меня сразу
прерываете. Ну, конечно, мне многое, что будет непонятно.
Будет, потому что речь пойдет о сложных вещах. Достаточно, я постараюсь рассказать о них просто, ну, достаточно, ну, нельзя упростить до нуля, понимаете, чтобы не выхолостить в суть. Значит, вот смотрите, теория относительности, специальная и общая. Вот в теории относительности из нее вытекает такой факт, мы говорим, что нельзя двигаться быстрее света. А почему, собственно? Вот что будет, если что-то движется быстрее света? Ну вот все студенты, которые изучают теорию относительности, знают, объект, который движется быстрее света, может путешествовать во времени. Это отлично понимал Эйнштейн. Он может двигаться из будущего в прошлое. если что-то быстрее света, то, например, для вас он движется из прошлого в будущее, а я двигаюсь относительно вас и увижу его же движущимся из будущего в прошлое. То есть, но это только для сверхсветовых объектов. Из того, что это странно, не следует, что этого не реализуется. И поэтому физики в свое время предположили, что такие частицы существуют, назвали их тахионы, и даже экспериментально пытались поискать. Слава богу, ничего не нашли, и очень хорошо. Эйнштейну все ужасно тоже не нравилось. Но вот запомните эту вещь. Быстрее света, значит, тогда может путешествовать во времени. Теперь вернемся к другой науке. Квантовая теория поля. Вот лучше всего, как появились античастицы, объяснил Фейнман. Хотя предсказал их Дирак. Вот представим себе такую задачу. Вот физики решают. У вас есть элементарная частица. И вы на нее действуете с какой-то маленькой силой, короткой. Маленькой по времени. Короткой силой. Состояние частицы изменится. Вы подождали, и еще короткое время подействовали силы. С другой, например. Состояние опять изменится. Может быть так, что это вторично измененное состояние совпадет с исходным? Ответ – да. Задача физиков-теоретиков – рассчитывать вероятности таких процессов. И вот если рассчитать вероятность такого процесса, оказывается, что возникает не нулевая вероятность того, что эта частица будет двигаться быстрее света. Это вытекает вот из чего. У частицы обязательно должна быть положительная энергия. И вот железная теорема. Если энергия частицы положительна, и верна специальная теория относительности и квантовая механика, и вот мы рассматриваем процесс типа того, о котором я говорил, то непременно есть не нулевая вероятность того, что частица может быстрее света прыгнуть из точки А в точку Б. Это так же жестко доказывается, как теорема Пифагора. Просто для этого надо хорошо понимать математику, ну и там сотая доля процента людей способны понять, где это доказательство.
Это правда.
Да. Но суть понятна, да? Теперь смотрите, что это означает. Если частица может прыгнуть быстрее света, то это означает, что она может двинуться в прошлое. Потому что из теории относительности вытекает то, что быстрее света может в прошлое. Таким образом, что мы, собственно говоря, теперь точно доказываем? Что существует не нулевая вероятность для любой частицы, что она двинется из будущего в прошлое. Вопрос. А мы наблюдаем такие вещи? Ответ. Да. И как это будет выглядеть? Вот представьте себе, как это будет выглядеть. Допустим, у вас есть частица маленькая, у нее положительный заряд. И вот она нормально движется. Из прошлого в будущее. Она летит из точки А в точку Б. Значит, вы должны что увидите? Что в точке А положительного заряда стало меньше, оно улетело, а в будущем в точке Б положительного заряда больше. Что будет, если эта частица, наоборот, полетит из будущего в прошлое? Мы должны увидеть, что в Б в будущем положительного заряда станет меньше, а больше станет его в А. Но больше положительного заряда, значит, меньше отрицательного. Понимаете?
Пока понимаю.
То есть, давайте переформулируем это на языке отрицательного заряда. Мы должны увидеть, что в точке А в прошлом отрицательного заряда станет меньше, в будущем в точке Б отрицательного заряда станет больше. То есть, поскольку мы двигаемся нормально во времени, из прошлого в будущее, мы должны видеть частицу с отрицательным зарядом. То есть, положительно заряженная частица, которая ползет из будущего в прошлое, нами... нормальными, респектабельными людьми, путешествующими из прошлого в будущее, будет восприниматься как частица с противоположным зарядом. То есть у каждой частицы должен быть двойник, античастица, пятящаяся во времени, отличающаяся от нее зарядом. Например, у электрона заряд отрицательный, а значит, должен существовать его аналог, пятящийся во времени, с положительным зарядом, с такой же массой, со всеми такими же характеристиками, называется позитрон. Бац, и его экспериментально обнаруживают. У протона положительный заряд. Значит, если протон, у него должен быть братишка, который ползет из будущего в прошлое, но с отрицательным зарядом, антипротон. Значит, мы его должны тоже увидеть. Бац, он есть. У всего есть, кроме фотонов. Фотон – частица, которая совпадает, она стоит во времени. Поэтому она совпадает с античастицей. Вот и возникает такая штука. Ага! И мы точно знаем, что есть античастицы. Шикарно! Значит, вот она, ваша инверсия. Вот оно, то, что движется из будущего в прошлое. Может, это то, что имел в виду Кристофер Нолан? Ответ – нет. Если бы Кристофер Нолан имел в виду это, тогда бы весь фильм, вы только ничего, кроме Огдена и Каши, на экране не видели. Дело вот в чем. Вот такой вопрос. Что будет, если электрон встретится со своей сестренкой, которая ползет из будущего в прошлое? Нормальный электрон, который двигается из прошлого в будущее, с встретит антиэлектрон, он называется позитрон, который двигается из будущего в прошлое. А я вам скажу, что будет. Если они встретятся, произойдет взрыв. Останется только свет, причем свет горячий. Вся энергия этих двух частиц перейдет в свет. Вообще это называется аннигиляция. Вот если бы вот те пули, которые показаны в фильме, двигались из будущего в прошлое и были из антивещества, то я очень не советовал бы нашему герою. Помните, он их рукой лопал.
Да.
Ну, короче, шарахнуло бы так, что ни его бы не было, ни лаборатории, ну и так далее.
Ну вот слушайте, Артём Валерьянович,
первая часть только.
Мы еще не закончили.
Нет, ну это только первая часть про антивещество.
Я просто спрошу вас. Ну вот смотрите, «Интерстеллар», это известно, создавался вместе с физиком Кипом Торном.
Да.
И Кип Торн говорил даже о том, что его миссия с помощью кино объяснять науку простым языком. Я не нашла информации, кто помогал Нолану в этот раз создавать фильм.
Я понял. Но для того, что я думаю,
Может быть, там заложены идеи другие.
Антивещество. Конечно, когда он говорит про инверсию, вот это движение. Да помните, герой как раз про позитрон они там говорили. Он говорит, движется во времени вспять. Это как позитрон? Ну да. Вот почему я и рассказал про это. Угу. Но это не есть позитрон, это не антивещество, иначе бы ничего не было. Тут, по-видимому, история другая, гораздо круче. Вторая часть, и вот тогда, может, мы поймем, кем вдохновлялся сам Кристофер Нолан.
Ну, официально вы согласны, нет информации о том, кто из физиков был соавтором?
Я нет. Но он мог много общаться, ведь он общался с Торном, он общался с физиками, то, в принципе, он много книжек мог читать по этому поводу.
Да, вот. Но он не физик при всем при этом.
Да, но есть много популярных, хороших книг. Вот сейчас это такая история удивительная. Есть много хороших, популярных книг. И прочитав хорошую...
Позволяющих понимать физические процессы. Если вы не ученый.
Работать вы не сможете. Физикал вы знаете, не сможете, прочитав эту книгу. Получить свой результат вы не сможете. Результат достаточно новый. Но понять, что происходит в физике, вы сможете. Но только читать тогда хорошие книги. Есть целый список хороших книг.
Но вы знаете, предубеждение к популярным книгам, что они, в общем, достаточно вольно трактуют некоторые вещи.
Это правильное предубеждение. Поэтому я говорю, читать книги, которые пишут профи. А профи – это те самые физики.
Ну, то есть тот же Кип Торн, который объясняет популярным языком сложные вещи.
Да, берем книжку Брайана Грина, берем книжку Роджера Пенроуза и так далее, Дэвида Дойча, берем книжку Игоря Новикова. То есть берем книжки авторов, которые профессионалы в науке, которые хорошо известны в науке, которые считаются лидерами в науке, и решили написать популярную книгу. Вот их и надо, и только их. Там есть слово... Второе – энтропия. Угу. Помните? И вот, да. это, наверное, ключевая вещь. И вот я с кайфом об этом здесь сейчас вам поговорю, потому что это великая вещь, которая всех нас касается. Смотрите, вот вокруг нас полным-полно необратимых процессов. На самом деле, вот вся наша жизнь из них состоит. Например, пальто линяет. Мы лысеем, увы, а не в обратную сторону. Мы стареем. На коже появляются морщины. Яйцо разбивается, обратно собираться не хочет. Вот почему это происходит все в одну сторону, вот явление необратимое. Мы рождаемся, цыпленок из яйца, стареем и так далее, а вот в обратную сторону. Что, физика запрещает? Вы не поверите, нет. Нет такого закона, который бы запрещал. Что вот физика говорит, так, яйцо может разбиться, цыпленок вылезет, и все окей. Но в обратную сторону, что оно потом зарастется, такого не бывает. Нет, физика говорит, может быть. Вы скажете, как так? Так что это? Физика тогда это ерунда какая-то. Почему мы тогда не наблюдаем таких вещей? Вот тут все дело, вот ответ на этот вопрос дал великий человек Людвиг Больцман, за что и пострадал в свое время. Его до той степени запинали, что он с собой покончил даже. Он как раз разгадал эту загадку, но не до конца. Тут есть ключевое слово «энтропия». Грубо говоря, так, все процессы идут в сторону роста энтропии. Энтропия, вот я бы с удовольствием рассказал поподробнее, энтропия – это, ну, грубо говоря, измеряет беспорядок. Беспорядка больше, чем порядка. Вариантов расположить, скажем, вот представьте, у вас есть детская комната. Все игрушки...
Я очень хорошо представляю, у меня внук маленький. Что такое детская комната?
А теперь представьте себе, что происходит в детской комнате.
Или когда он вываливает из коробки.
А теперь возьмем еще пятерку малолетних бандитов, которые их запускают в комнату. И когда вы приходите, комната. Вариантов привести комнату в бардак существует немыслимо. Вариантов, когда все это собрано по коробочкам, один единственный. Это все хорошо понял Больцман, но на Больцмана наехали по-черному, потому что...
Так сказать, а его теория в чем состояла? Больцмана? Он что, какую гипотезу предложил?
А что необратимость в природе – это рост энтропии. Что вот с ростом, именно вот рост энтропии приводит ко всей необратимости, которую мы наблюдаем. Что все это описывает одним явлением энтропии, он даже написал уравнение, которое это описывает. Но его ругали вот за что. Ему говорили, подождите, но все уравнения, из которых вытекает то, о чем вы говорите, они сами обратимы во времени. Поэтому, в общем, непонятно. Например, я беру кусок льда, кидаю его в стакан с водой, жду. Что происходит? Лед растает в воде, и почему? Энтропия возросла. Ну, значит, в прошлом энтропия была меньше, но ведь если уравнения все обратимы, то, значит, разрешен обратный процесс тоже? Да, разрешен, но он очень маловероятен, говорил Больцман. Но главный принципиальный вопрос, почему начальные условия такие создались, что низкая энтропия? Дальше-то понятно, если энтропия будет очень низкая, она будет расти, 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 расти. Вот вы не поверите, ответ на этот вопрос откуда идет? Почему мы все стареем? Почему, грубо говоря, ранняя начальная энтропия очень низкая была? Ответ кроется в том, что произошло в нашем мире 13,6 миллиардов лет тому назад. Ответ на вопрос, почему мячик падает, а не обратно. Ответ на вопрос, почему лужица не собирается, и нам надо вытирать пыль. Ответ на вопрос, почему мы стареем, а не умираем, а не наоборот. И так далее. Все эти вещи. Ответ на вопрос этот заключается в том, что 13,6 миллиардов лет назад во Вселенной произошло хитрое явление, которое называется инфляцией космологической. В результате которой вся Вселенная оказалась в состоянии с гораздо более низкой энтропией, чем она по всем канонам должна быть. А потом энтропия стала расти. И вот она прекрасно, как говорят, появилась стрела времени. Что такое прошлое и будущее? Чем они отличаются? Будущее – это то направление, где энтропия времени, где энтропия большая, прошлое, где оно низкое. Вот чем они отличаются. Окей, но чем это поможет им понять этот фильм?
Да,
а вот кстати. Чем. Представьте себе, вот такая сумасшедшая идея, что в далеком будущем энтропия вдруг стала резко уменьшаться. И упала почти до нуля. Тогда. И она стала еще ниже, например, энтропия будущего, чем та, что вот у нас сейчас. Тогда, с этой точки зрения, мы должны назвать прошлым то состояние, а будущим наше. Вот оно движение оттуда. Само по себе такого произойти не может. Чтобы энтропия сама понизилась так низко, значит, это должны были кто-то сделать. Кто? Вот я и думаю, что, вот, например, вот эти могучие потомки Кристофера Нолана. И вот тут становится понятным масштаб этих потомков. Потому что если это все, мы же с вами пока фантазируем, пытаемся понять, как бы нам вот это все физику объяснить,
да.
Чтобы не наступать противоречие с физикой. Чтобы это произошло, чтобы вот одна пуля летела из будущего в прошлое, нужно, чтобы во всей Вселенной энтропия в будущем была невероятно низкой. То есть эти само по себе этого не происходит. Значит, ее такой низкой даже были сделать вот эти наши бравые потомки. Значит, наши бравые потомки – это какие-то богоподобные существа должны быть. Это кто там расселился по всей… Это же такие же помощные ребята, как те, которые были в «Интерстелларе», про которые говорили, они какие-то невообразимо
развитые. Переселили нас на другие
да.
планеты.
И эти тоже такие же должны быть могучие. Они должны все буквально возрастерить для того, чтобы это вот как-то происходило.
Знаете, для меня какой был тупик в конце фильма, когда они все это проделали, и в руках у них оказалась просто железяка. И вот тут ты вообще перестаешь
я уже
понимать.
Даже не помню.
Да.
Почему железяка?
А почему железяка? Вот
а
такие
как...
процессы, и они собирали части какой-то железяки в итоге. Должны были ее
не,
соединить.
Ну это как бы все, что.
Или это чисто
это не они делали, это не они собирали. Эти железяки.
Ну, герои.
Да, герои. Они как бы всего лишь, по идее, были частью. То есть,
да.
Я это себе так представляю. Опять же, так полу, потому что на самом деле здесь вот мы на грани фола обо всем говорим. Как бы это вообще могло быть? Что наши далекие-предалекие потомки. Сумели во Вселенной, во всей Вселенной понизить энтропию почти до нуля. До такой степени, чтобы возникли штуковины, которые двигаются вообще-то из будущего в прошлое. Как это согласуется с тем фактом, что мы живем на первой стадии? Где вот у физиков такое бывало? Да. Это было у таких физиков, как Джон Арчибальд Уиллер. Это было у такого физика, как Голд. А вот у них была идея о том, что Вселенная может себя так вести. Сходные вещи развивал физик, правда, немножко в другом амплуа, более уже современный, это Шон Кэрролл. И я думаю, что вполне возможно, например, книжку Шона Кэрролла «Вечность» мог читать Кристофер Нолан, например.
Давайте закончим уже с Кристофером Ноланом и поговорим о вас, Артем Валерьянович. Ну, совсем чуть-чуть.
Ну, давайте.
Давайте я процитирую интервью журналу «Королевские ворота» за 2009 год.
Угу.
Поводом тогда стало ваше открытие темной энергии. И тогда, как и сейчас, очень много выдавали интервью. Вот цитата. Темная материя – это легчайшие суперсимметричные частицы, которые давно уже ищут физики. Думаю, мы разгадаем эту загадку в течение 10 лет. Прошло 11, конечно, я спрошу, вас разгадали?
Но я хочу сказать, мы узнали очень много, действительно, что это точно частица. Я скажу таким образом. Когда я говорил, что мы разгадаем эту загадку, я имел в виду, что мы обнаружим эту частицу на ускорителе, экспериментально. Ну, во-первых, ускоритель строился гораздо дольше, так что продлим этот срок. Я лично абсолютно уверен, что ее найдут, никуда не денутся по-прежнему. Но я бы сдвинулся еще до нескольких лет вперед. Утверждение по-прежнему. Кроме того, мы теперь гораздо больше знаем про темную материю, не энергию, а именно материю. Мы знаем, что она действительно комкуется, мы знаем про много ее свойств, по тому, как она гравитационно взаимодействует с окружением. Нет никаких сомнений, что мы ее обнаружим просто. У меня абсолютно уверенность в этом. Возможно, частица, она, очевидно, либо более массивна, чем энергия нашего коллайдера, либо она слабо взаимодействует с другими частицами. Ну, погодите, мы только-только разогрели коллайдер, сейчас задача была найти бозон Хиггса.
Ваши слова были. Погорячились вы тогда, судя по всему. Или не рассчитали?
Ну, во-первых, я не рассчитал, я наугад стрелял. А во-вторых, почему лет 10? Ну, потому что ускоритель должен был заработать. Но он же заработал несколько лет позже, кстати говоря.
Угу.
Поэтому я думаю, мы должны.
Вот мне всегда было интересно, как вы работаете. Да. Вам же нужны лаборатории, нужны опыты.
Я физик-теоретик.
Или не нужны? Поэтому что ваш рабочий инструмент? Бумага,
бумага, ручка, доска и компьютер, и общение с коллегами, интернет, и данные, которые собраны в результате. Вот если мы здесь говорим, существуют. Посмотрите, существуют космические телескопы. Хаббл, WMAP и так далее. Собраны колоссальные объемы данных. Все эти данные НАСА собрала, совершенно бесплатно выложены. Это вот я громко говорю с удовольствием всем, потому что это урок всем. Они абсолютно бесплатно выложены, эти дорогущие данные. Пользуйтесь всем, кто только может. Потому что у нас, знаете ли, какую-нибудь фигню сделал, и это вот тайно заплатите мне. Нет, бесплатно.
Да не только заплатили, еще и засекретили, скорее всего.
Ой, это вообще отдельная
тема.
Это вообще отдельная, да. Вот, поэтому, на самом деле, модели, которыми мы здесь занимаемся, мы пишем уравнения, но сверяем данные, делаем вычисления, компьютерные программы, которые их проверяют, когда не удается решить. А потом это все проверяется по тем данным, которые есть в сети. И если удается объяснить какие-то явления, пишется статья, и все отлично. Чаще бывает, что нет, расходится с наблюдениями, сминается, кидается корзину, все сначала.
Вы много общаетесь со своими зарубежными коллегами.
Конечно.
Даже благодарили в свое время интернет за то, что он эту возможность расширил значительно. Как сейчас это происходит?
Так же, как и
точно
раньше.
Точно так же. Никаких препятствий не существует?
Да нет, кроме коронавируса.
Ну, смотрите, я же почему спрашиваю. В последнее время много было громких дел об ученых, которых обвинили в госизмене, в нарушении, понятно, там, гостайны. Хотя этот процесс, если посмотреть статистически, он шел там с нулевых, не прекращался.
Ну, да.
Да. Вот это тренд на изоляционизм России, он не мешает в такой работе, как ваша фундаментальная физика?
Нет,
вообще
нет.
Никак не влияет.
Нет, игнорируется. На самом деле это тренд временный, он тоже пройдет. Изоляционизм – это гибельный путь, он стопудово для любой страны. А наука, понимаете, это совершенно глобальная вещь. И в одиночку просто не потянуть. Ну, не потянуть и все. Ну, ни в какой стране. Тем более нашей, у которой такое количество людей уехало в свое время. при наших так, потерях, ну, вот, здесь скорее тренд не на изоляционизм, здесь немножко другая вещь. Я вообще считаю, вот смотрите, как вот, все должно выглядеть. Есть исследования, которые должны быть закрыты. Например, в области средств массового уничтожения. Биологическое, там, химическое оружие. Увы, это все очень плохо, но никуда не денешься, мы живем в неидеальном мире. Это закрытые тематики. Да, они закрытые тематики, и там должна быть гостайна. И никуда не денешься от этого.
Фундаментальной физики гостайн...
Если это не относится к разработке оружия массового поражения и чему-то подобного, то никакой гостайн это быть не может по определению. Любая попытка затормозить просто приведет к тому, что открытие сделают другой стране и построят новую лампу и новый более быстрый компьютер в другой стране, а не у нас. А мы будем платить три дорога. Я сам являюсь, как администратор, вхожу в экспертную комиссию. Вот, знаете, вот каждый раз, вот люди, прежде чем отправить публикацию куда-то у нас, она проходит экспертизу. Эксперты смотрят, можно ли это опубликовать, например, не содержит гостайну или нет. Ну, правда, процесс идет достаточно быстро, нет, я не хочу сказать, что там что-то ужасное такое, вот. Но, понимаете, я считаю по своей сути, что это же, на самом деле, траты государственных денег ни на что. Ну, одно дело, если человек пишет там о каких-нибудь, о чем-то связанном с коронавирусом, потому что, на самом деле, я не исключаю, что сама возможность того, что как вышел коронавирус, это как раз был пример плохой секретности.
Особой... Еще хочу одну привести вашу цитату. Вы говорили, деньги на фундаментальную науку практически не выделяются. Правительство заявляет, что в первую очередь будет финансировать прикладные разработки. Это тоже вы сказали 10 лет назад. Да. Что-то изменилось с тех пор?
Изменилось. На фундаментальные стали давать, с одной стороны, деньги какие-то. Понимаете, очень много процессов произошло, и хороших, и плохих. Например, много стали сливать. Например, Российский фонд фундаментальных исследований стали сливать с Российским научным фондом. А Российский научный фонд, он всегда был ориентирован на прикладные исследования. С другой стороны, выделяются деньги на фундаментальные разработки, например, в области той же самой космологии и так далее. Хотя их немного, но стали появляться. Да, но я хочу свою позицию четко выразить. Она только укрепилась за все это время. Я считаю, что государство должно финансировать только фундаментальные исследования. Приклад финансировать не надо вообще. Если это не касается, конечно, оборонки и вот таких вот.
Ну, мы сказали таких уже тем. Об этом, да. Да.
Там понятно, там всем странам надо как-то. А вообще прикладные разработки финансировать не надо. Почему? Потому что приклад – это место, которое само должно кормить государство. На Западе это называют индустрия. Индустрия. В индустрии такие деньги крутятся, что государство на них жить будет, должно существовать. А когда государство платит, зачем-то индустрии, извините, у меня разве... Причем речь идет не об оборонном заказе, а о чем-то. Достаточно только развести руками. Значит, у вас нет индустрии. Как директор института, как я был проректором по науке и так далее, я всегда говорил так, смотрите, наука есть фундаментальная, есть прикладные исследования. Науки фундаментальной прикладной, по сути, нет. Это еще Алферов говорил. Ну, вот хорошо, есть фундаментальные исследования, прикладные. Они по-разному оцениваются. Фундаментальные исследования оцениваются так. Если у вас появился результат, вы его должны опубликовать в хорошем научном журнале. Это трудно, там рецензенты, там сложно. Если у вас приклад, то он измеряется не статьями. Он измеряется деньгами, которые вы привлекли. Например, вы запатентовали что-то, и этот патент купили, и деньги идут. Понимаете, вот этим измеряется. А когда мне говорят, мы занимаемся... Почему у вас так плохо с публикациями, говорю я, как директор? Мне говорят, а мы занимаемся прикладными исследованиями. Вот это прикладными исследованиями. У нас грант, а грант государственный, закрытая тема, нет. То есть государство вам платит... Хотя, на самом деле, вы должны создавать вещи, которые должны кормить государство.
И которые все можно продать. Да?
Конечно! Конечно! Конечно!
Ну, видимо, что-то не меняется пока, да? С трудом.
Да.
А вот перед вами когда-нибудь стоял выбор? Вы выбирали между БФУ имени Канта и каким-нибудь... Массачусетским, технологическим, калифорнийским, технологическим?
Да, стоял. Несколько раз стоял. Да и сейчас недавно стоял между Москвой, даже между Москвой и БФЛ. Но да, между Америкой и между Испанией вот стоял. Ну вот остался тут. Хорошо или плохо? Ну не знаю, будущее покажет.
Но какое будущее?
Мое будущее.
А вы мечтаете о Нобелевской премии?
Ну, считайте, что я смайлик поместил в ответ.
Окей. Давайте о студентах немного. Что это сейчас за студенты? Они очень практические, они идут учиться, чтобы заниматься бизнесом, заниматься наукой. Ваши студенты, интересно, я не знаю об этом, платят за обучение? Есть, ну, мы же знаем, что есть бюджет, а можно заплатить и учиться. И какая между ними разница?
Ой, слушайте.
Или вот физики нет?
Вы сейчас задали очень сложные вещи.
Ну, не сложнее же энтропии, теория энтропии.
Ну, не сложнее. Наверное. Но не намного. Но понимаете, какая вещь? Тут сложность вот с чем связана. Вот опять же с физикой. Ну, во-первых, физики очень плохо учат. Уровень очень сильно упал. И это понятно после появления ЕГЭ. Угу. Я могу целую передачу об этом рассказать. Тем более, что я знаком с разработчиками ЕГЭ. Я спорил с ними с самого начала. И не потому, что ЕГЭ изначально плохо, а плохо то, как это делается. И потом, я физик. А это значит, что для меня, я могу сколько угодно рассуждать о фильме Кристофера Нолана, для меня все определяется экспериментом. Не моими домыслами, даже самыми любимыми теориями, а экспериментом. Эксперимент показал, что как только появился ЕГЭ, уровень знаний у школьников упал резко. Сразу же. Почему? Ну, я же видел, какие студенты, еще там я был совсем юный, какие студенты стали приходить, каким уровнем подготовки. Было видно, что где-то проседает все. Я об этом говорил вот тогда. Ну, потом стали править его как-то и так далее. Но кончилось дело тем, что ЕГЭ по физике – это вообще отдельная песня. В школах людей, физиков, отговаривают этих детей.
Да, это же не обязательный экзамен. Он это обязательный, если поступать на физику,
да,
университет.
Это если. А именно поэтому не поступают. Что, почему? Потому что отговаривают. А если пытаются, учителя отговаривают. Потому что подготовить по физике очень трудно. Уровень учителей тоже стал другой. Совсем. И это не их вина. Их завалили такой какой-то немыслимой, совершенно ненужной, на мой взгляд, бессмысленной работой, от которой зависит их зарплата, чем совершенствовать себя и прочее. Ну, в общем-то, это тоже отдельный тихий мрак, то, что делается в школах сейчас. И в результате смотрите, что получается. Это сами учителя отговаривают детей идти сдавать физику. Откуда вы физиков-то возьмете-то? И потом они к нам должны сюда поступать. Откуда? Они, а если поступают, то какой у них уровень? И так далее. Вот такая проблема. Но я не хочу на минорной ноте заканчивать.
Ну, так поступают все-таки. Приходят молодые люди, девушки, да, которые хотят изучать физику. Что они потом с этим планируют делать? Они...
Да много чего. Человек, который закончит, получит образование в области физики или чего-то, он сможет работать где угодно и как угодно. Просто хочу вам сказать. Но обычно я-то шел учиться на физика, потому что я хотел заниматься физикой. Я хотел наукой этой заниматься. Не в деньги зарабатывать или там уже земные. Интересно было заниматься наукой. Я хотел понять, как устроено.
Есть у вас такой ученик, который хочет заниматься наукой?
Да полным-полно.
Ну вот. А вы говорите.
Да нет, я еще не все. Я сказал, я хочу закончить на мажорной. Да, они другие. И сейчас они стали гораздо интереснее вдруг. Это совсем другое поколение. Приходят сейчас те, которые говорят, нам должно быть интересно. Родители, особенно родители нулевых 90-х сформированы, это вообще совершенно мутное племя, такое бедняги. Попали уж, как курвощип, и выросло такое. Они и детей своих-то поэтому. Корми, они не понимают, что 90-е-то уж прошли. И нулевые-то уже прошли. Сейчас все другое становится совсем. А они, дети, говорят, а нам должно быть интересно. Ну, почему здесь интересно? Все кусок хлеба с маслом. Они не понимают, что дети... А дети смотрят и говорят, они совсем другое поколение. И вот я недавно получил железное доказательство этого факта, которое меня потрясло. Это 3 дня назад было. Я вот, смотрите, вот я приведу пример. Вот известно, я прочитал Садовничий в МГУ открывает наборы магистратур. И там таких магистратур, которые вот отсутствуют в мире, ну, по самым таким модернам. Там есть магистратура, связанная по цифровым делам, искусственному интеллекту. Но это мало кого удивишь этим. У нас сейчас тоже. Мы по этому штуке сильно продвинули. У меня же институт информационных технологий. Да, так да, что да, у нас да, там по искусственному интеллекту. Да, да.
Все в порядке с искусственным
интеллектом. Да, и с искусственным. С естественным не всегда хорошо. Смотрите, что получается, какая история. Вот известно, например, шаг в сторону, нас всех учили, что все вокруг из нас из атомов состоит. Но вот оказывается, из атомов состоит только 5%. 95% – это вот темное нечто. темная материя и темная энергия. И это, собственно говоря, за это люди Нобелевские получают. И, в общем-то, это революция. Садовничий открыл магистратуру Astropathical Physics and Dark Matter, то есть темная материя и физика, астрофизика частиц. Черт побери, да у нас школа здесь своя есть по этой части уже собрана. У нас есть люди, защитившие докторские диссертации. Мы в контакте с российским гравитационным обществом, самим там Старобинским, он был здесь в этой студии, кстати. То есть, и, в общем-то, мы можем гораздо круче сделать, чем в МГУ сейчас, на самом деле, просто. И я, естественно, поднял тему, а что бы нам не понять. Давай делать так. Спросим студентов. А у меня как раз была группа студентов, они пришли жаловаться на очередного преподавателя, это они любят. Кстати говоря, вот еще один пример. Знаете, на что студенты жалуются? Вы думаете, на оценку? Нет. Они жалуются на качество преподавания. Они говорят, они жалуются не на каких-то молодых выскочек, а на профессора в возрасте. Они говорят, я говорю, ну вам на оценку-то поставить нормально. Они говорят, да, но мы предметом не овладеем. У меня глаза на лоб лезут. Что это за поколение? Это пришло такое. Но оно мне нравится, черт побери.
Новое поколение.
Оно мне нравится, это поколение. Давайте сделаем опрос в соцсетях. Вот вы. И вот мои девчонки-секретари, которые все время с ними в контакте, сделали опрос. Мне сказали, давайте посмотрим, какой процент скажет. Мы пойдем такую, если мы откроем. Вот если они скажут «да», мы ее откроем. 80% сказали «да». И я упал вместе со стулом. Я больше 10 не ожидал никак. Я и за 30 готов был.
80% – это какое число?
Ну, это 80% из тех, кто было опрошено, по-моему, порядка 300 человек.
Ого.
Из 200. Ну,
ого.
Не меньше, от 200 до 300.
Ну, то есть, не то, что там…
Нет, не 10, не 15. Нет, 200 и 300 человек – это вот то, что добралось за это время. И 80% получилось, которые сказали, да, они хотят.
Им это
им
интересно.
И они бы пошли, и мы поняли, что народ пойдет. И это совсем не те, которые вот были вот раньше, которые... Не, вот.
Которым нужен был диплом.
Да, им не диплом нужен, а им интересно. Я говорю, ребята, ну вы отдаете себе отчет, что если вы пойдете сюда, правда, если вы пойдете сюда, вы изучите язык Python, и значит, вы научитесь программировать, вы будете программеры на самом крутом языке, это само собой. Но работу... А, не, мы хотим науку, мы хотим разобраться. Это интересно, говорят они. Вот оно, поколение. И поэтому и вот это мажор, на этой мажорной ноте я хожу... сияя последние дни. И только вчера мы с ректором сказали, ну что, открываем? Открываем.
Открываем. Я вас поздравляю. А как вы относитесь к онлайн-обучению, которое сейчас стало такой реальностью или необходимостью, как точнее сказать?
Ну, послушайте, тут опять же, как вы относитесь к помидорам? Гиви, ты любишь помидоры? Есть, да, так.
Ну,
нет.
Слушайте, вот даже сейчас мы с вами общаемся, столько энергии, энергетики, эмоций. Возможно, это передать через экран.
Есть
и
вещи,
еще же получить обратную
есть
связь.
Есть вещи,
от вашей
которые я считаю, что это не более чем удобный инструмент. В определенных вещах. Он даже очень удобен. Например, вам нужно прослушать какой-то отдельный модуль, и у вас есть возможность послушать кого-то из Калифорнийского технологического института. Ну, не Ричарда Фейнмана, а вот там Кипа Торна. Ёлки-палки. Но если есть такая возможность, так почему нет? Другое дело, есть вещи, которые так онлайн, к сожалению, не потянет просто. Например, когда вы ведете занятия по, пардон, мат-анализу, вам надо выводить уравнения. И выводить их надо на доске. Не обязательно мелом, можете маркером, как угодно, но при вас, при студенте, оно должно рожаться. Вот так. Если вы будете показывать презентацию, рассказывать, он не научится здесь. Есть вещи, в которых оно очень даже неплохо, может быть, использовать. Да. А есть, где оно просто, ну...
Не подходит.
Да, но подождем лет 10. Потому что если... Я думаю, просто технологии не позволяют пока довести его до качества. Поэтому пока заменить нельзя. Вот. И кроме того...
Но вы терпеливо этим пользуетесь.
Ну, нашим беднягам... Ну, я-то сам практически не занимаюсь.
Сейчас этим. Не преподаете.
Да, ну вот, ну, если откроем сейчас магистратуру, это буду, конечно. Ага. Но мы будем онлайн приглашать зато людей из самых ведущих университетов, которые будут, которые не смогут ездить. Вот. И потом онлайн нам здорово помогал в период вот этой пандемии с нашими программами ВИВИ и так далее. Я просто еще раз хочу сказать, онлайн образование, оно не может полноценно 100% заменить такое. Оно удобный инструмент. Есть вещи, которые удобно... Вот я, например, теперь защита дипломов. Мне ужасно понравились в онлайн-формате. Я считаю, что дипломы мы будем защищать теперь заслуживать всегда в онлайн.
Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы».